«Стадион». Итоги дня.
Здравствуйте, это программа «Стадион», у микрофона Андрей Кудряшов. Сборная России по футболу готовится к матчам Лиги наций. У вратаря Гильермы, который изолирован, поднялась температура. Молодежная сборная России разгромила Эстонию 4-0 в отборочном поединке чемпионата Европы 2021 года, и испанские власти решили не допускать болельщиков на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Сборная России по футболу в пятницу после поражения в контрольной игре от Швеции провела восстановительную тренировку, в которой приняли участие 24 футболиста. Разминку игроки провели в общей группе, затем было разделение на группы в зависимости от полученной нагрузки в матче накануне. Напомню, что перед встречей со Швецией тренировались 23 футболиста из 25 вызванных. Георгий Джики и Марината Гильермы из-за подозрительных тестов на коронавирус были изолированы от команды. Кстати, пока официальной информации о повторных тестах нет, а неофициальная – обнадеживающая. Голкипер и защитник здоровы и, возможно, смогут принять участие во встрече против Турции. Но тренерский штаб решил перестраховаться, и в четверг вечером в Новогорск приехал защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев. Вызов в сборную для него стал приятной неожиданностью, и уже в пятницу он провел первую тренировку, после которой сказал, что физическое состояние у него прекрасное.
Так, сегодня 9 число, ну вот 7 числа мне позвонили, сказали, что нужно готовиться приехать, сдать тест на коронавирус. Ну, в общем, все оперативно сделал, и уже вчера вечером прибыл в расположение сборной. Очень рад всех видеть, все ребята знакомые, коллектив прекрасный. Было небольшое повреждение перед прошлым вызовом в сборную, вот, к сожалению, тогда травма помешала мне приехать. Сейчас все отлично, функциональное состояние прекрасное. Последние три матча полностью играл, нахожусь в хорошей форме, и вот сейчас по тренировке видно, что и резкость, и физика все есть. Полноценную игру не получилось посмотреть, потому что я в дороге был, из Тулы ехал в Москву, и связь постоянно пропадала. Ну, так, в принципе, моментами удавалось посмотреть. В целом, хорошо играли, и плюс состав экспериментальный был. Разные сочетания. Мне кажется, что все, кроме результата, было неплохо.
В целом, сборная настроение хорошее, но мысли о поражении от шведов еще в головах присутствуют. Об этом после тренировки говорил полузащитник Юрий Газинский. Но мысли больше аналитические.
Понятно, что настроение не самое хорошее, учитывая, что вчера проиграли матч. То, что касается матча, на первый взгляд кажется, что первый тайм сыграли достаточно неплохо. Были подходы, моменты. Пропустили необязательный мяч. Но должны были в первом тайме, мне кажется, забивать. Но, к сожалению, не удалось. Во втором тайме упустили нить игры, и соперник воспользовался этим и забил второй мяч. Но в концовке смогли отыграться, но времени не хватило для того, чтобы сравнять что-то и выйти вперед. Повторюсь, то, что нужно было первым забивать. Тогда бы уже соперник раскрывался, было бы намного проще бы и контролировать игру, и в целом у соперника была бы задача отыгрываться, поэтому получилось все иначе. Соперник забил первый, и потом уже нам приходилось раскрываться, создавать моменты и идти вперед.
Следующего соперника, команду Турции, Юрий Газинский оценивает высоко, тем более, что несколько дней назад в товарищеской игре она сыграла в ничью с Германией.
Нет, матч не смотрел, знаю только результат. Это и о том, что команда очень высокого уровня, и нам приходилось с ними встречаться несколько раз, и мой дебют был со сборной Турции. Вот, поэтому техничная команда, обученная, квалифицированные футболисты, поэтому я думаю, что нас ждет очень серьезный соперник и очень сложная игра.
В субботу сборная проведет предыгровую тренировку, которая начнется в 12 часов дня. Матч против Турции состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени. Дмитрий Сухинин, программа «Стадион».
Тем временем накануне состоялись очередные матчи плей-офф Лиги наций и товарищеские встречи. Итоги футбольного четверга в Европе подводит наш обозреватель Александр Ниценко. Молодежная сборная России разгромила сборную Эстонии 4-0 в отборочном матче Евро-21 года. Сомнений в победе нашей молодежки практически не было. Банда у Михаила Галактионова подобралась такая, что практически все футболисты стартового состава играют в основе своих клубов в российской премьер-лиге. 3 очка и получились легкими. 4 мяча в ворота эстонцев влетели за первые 40 минут. Дубль на счету Федора Чалова. Также отличился Константин Кучаев. Еще один гол в свои ворота забил защитник сборной Эстонии Вилотта. Во втором тайме пенальти не реализовал Иван Игнатьев. Гораздо более важным с точки точки зрения достижений главной цели выхода в финальную часть Евро являлся матч между сборными Сербии и Польши. И поляки, которые имели преимущество по матчам в запасе, неожиданно уступили в гостях 0-1. В следующем поединке 13 октября наша команда сыграет в гостях против сборной Латвии и в случае победы в этой встрече напрямую попадет на чемпионат Европы с первого места в группе. Андрей Кудряшов, Радио России.
Накануне в Европе были сыграны матчи плей-офф квалификации чемпионата Европы 2020 года, который перенесся на следующее лето. Так получилось, что коронавирус остановил розыгрыш Лиги наций, и она была не доиграна. А мы помним, что это соревнование подразумевалось как в том числе и возможность предоставить не самым топовым командам возможность поучаствовать в крупном турнире. И по итогам первого розыгрыша Лиги наций были сформированы 4 финала 4 в тех самых 4 дивизионах А, Б, С и Д. Понятно, что в эти финалы 4 должны были попасть лучшие команды Лиги наций, которые не квалифицировались на Евро через отборочный турнир. Поэтому на чемпионат Европы сейчас остаются в розыгрыше еще 4 путевки. То есть у нас было 16 сборных, которые между собой должны за 2 матча максимум у каждой команды определить, кто из них получит эти самые заветные пропуска на Евро. В дивизионе D играли между собой Грузия и Беларусь, а также Северная Македония и Косово. Казалось, что в этом квартете фаворитом должны быть косовцы. Они очень хорошо играли в отборочном цикле, дали отличный бой англичанам, проиграв, правда, 3-5, но при этом обыгрывали чехов. И, в общем, на старте отборочного турнира выглядели команды, которые способны добиться своей цели. Но Косово проиграло Северной Македонии со счетом 1-2. Ну, а во втором полуфинале белорусы, которые играли в Тбилиси, уступили грузинской команде со счетом 0-1. И единственный гол забил экс-форвард Краснодара Торнике Акриашвили. Он реализовал пенальти. Поэтому совсем скоро мы станем свидетелями просто исторического события. Сборная Грузии 12 ноября в матче против Северной Македонии, если победит, отправится на чемпионат Европы. Либо это сделают македонцы. Понятно, что для них это будет невероятный успех. Впервые в истории они сыграют на крупном турнире. Что касается других четверок, то если брать дивизион С, то здесь Шотландия и Израиль выдали скучнейшие 120 минут, которые можно было выкинуть из жизни. За все это время был нанесен всего лишь один удар в створ ворота Раном Захави из Израиля, причем он был не опасен. Все это дошло до пенальти, и в этих самых пенальти Дэвид Маршалл, голкипер сборной Шотландии, переиграл Фира Марсиано, и в итоге шотландцы пошли дальше, и теперь они могут выйти на крупный турнир впервые за 22 последних года. Правда, сделать им это будет непросто, поскольку сербы в дополнительное время разобрались с норвежцами, за которых отличился полузащитник Ростова Норман. У сербов здорово вышел на замену Милинкович Савич, на 80-й минуте вышел, на 81-й забил, на 88-й Норман сравнял, но в дополнительное время Милинкович Савич, полузащитник итальянского Лацио, нокаутировал норвежцев, у которых в составе был суперталант мирового футбола Эрлинг Холланд. Таким образом, норвежцы не едут на Евро, а вот сербы с шотландцами будут выяснять, кто из них туда отправится. В дивизионе Б скучнейшие матчи. Словакия и Ирландия 0-0 по итогам 120 минут. Словаки идут дальше в серии 11-метровых ударов. Они добились нужного результата. То же самое сделали боснийцы и североирландцы. То есть, я имею в виду, они довели дело до серии послематчевых 11-метровых ударов. Правда, здесь счет 1-1 по итогам игровых минут. Североирландцы прошли дальше, 4-3, они лучше исполняли 11-метровые удары, поэтому будут играть со словаками за еще одну путевку. Ну и, собственно, последний пропуск на Евро будут оспаривать между собой венгры, которых мы хорошо знаем по матчам против России, и исландцы. Исландия обыграла Румын 2-1, Венгрия обыграла Болгарию со счетом 3-1. Ну и еще несколько результатов товарищеских матчей. Узбекистан-Иран. Иран выиграл 2-1. Этот матч для нас интересен тем, что бывший нападающий Ростова Элдор Шамуродов забил за Узбекистан, а Сердар Азмун забил за Иран. Англия обыграла экспериментальным составом Уэльс со счетом 3-0. Ну и то же самое, казалось бы, сделают бельгийцы с Кот-д'Ивуаром, но здесь команда Роберто Мартинеса тоже экспериментировала с выбором игроков и сыграла в ничью 1-1 с Кот-д'Ивуаром.
Футбольные матчи группового этапа Еврокубков на территории Испании пройдут без зрителей, передает Марка. По информации издания, правительство Испании направило в УЕФА письмо, в котором сообщило, что исключает появление болельщиков на стадионах страны до конца 2020 года. Это связано с коронавирусной инфекцией. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций разрешил заполнять трибуны на 30% от вместимости арен на играх национальных команд и Еврокубков, отметив, что окончательные решения о допуске зрителей будут принимать местные власти. В Лиге чемпионов выступают испанский Реал, Барселона и Севилья, которые находятся в одной группе с Краснодаром, а также Атлетико, попавшие в один квартет с московским Локомотивом. В Лиге Европы Испанию представляют Гранада, Реал Сосьедад и Вильярреал. Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 20 октября по 10 декабря. Локомотив сыграет с Атлетико дома 3 ноября и в гостях 25 ноября. Краснодар встретится с Севильей на выезде 4 ноября и на своем поле 24 ноября. Михаил Кедровский, программа «Стадион».
На следующей неделе в Санкт-Петербурге должен пройти турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Впервые в истории мужскому турниру на территории России была присвоена категория ATP 500. Это послужило гарантом того, что заявочный список участников выглядел очень солидно. Однако по мере приближения самого турнира мировые топы стали сниматься один за другим. Последним из числа отказавшихся стал 8-й номер рейтинга Маттео Берреттини. Напомню, ранее о своем решении пропустить питерский турнир объявил и полуфиналист текущего Ролан-Гаррос Стефанос Циципас, который в рейтинге ATP занимает 6-е место. Помимо этого, еще 5 экс-теннисистов из первой мировой десятки решили в Санкт-Петербург не ехать. Это Давид Гофен, Григор Димитров, Кейни Сикори, Кевин Андерсон и Пабло Карренибуста. Согласитесь, подобные массовые отказы никак на руку организаторам соревнований сыграть не могут. И в плане репутации, увы, не делают питерский турнир престижнее в глазах мировых звезд. Зато по причине многочисленных перестановок в списке участников освободилось одно специальное приглашение. И wildcard получил Яник Синнер, тот самый, который дошел до четвертьфинала на Ролан-Гаррос. Синнеру всего 19, и на следующей неделе он впервые обнаружит себя в первой полусотне рейтинга ATP. Многие специалисты уверены, Яник именно тот, кто придет на смену нынешним звездам тура. Так что у питерских любителей тенниса появится отличный шанс воочию увидеть игру ярчайшего мирового проспекта. Дмитрий Калугин, программа «Стадион».
Представительница России пробилась в финал открытого чемпионата Франции по теннису среди юниоров. Алина Чараева в пятницу в полуфинале обыграла соотечественницу Полину Кудерметову. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-2, 7-5. Кудерметова, которая является младшей сестрой Вероники Кудерметовой, была посеяна на турнире под 4-м номером. В финале 10 октября Чараева сыграет с 3-й сеянной француженкой Эльзой Жакмо. Она в 1-2 без особых проблем взяла верх над филиппинкой Александрой Эалой 6-3, 6-2. Чараева занимает 562 место в рейтинге женской теннисной ассоциации, Жакмо является 525-й ракеткой планеты. Последний раз победительницей юниорского Ролан-Гаррос среди россиянок становилась Дарья Касаткина. Это произошло в 2014 году. Всего отечественные теннисистки выигрывали юниорский турнир во Франции 4 раза. Помимо Касаткиной, победу одерживали Елена Гранатурова в 1971, Наталья Зверева в 1987 и Надежда Петрова в 1998 году. Михаил Кедровский, программа «Стадион».
Запрет на ФТОР могут отложить на следующий год. Рабочая группа Международной федерации лыжного спорта должна представить отчет Совету организации по вопросу целесообразности переноса на год запрета на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж и сноубордов. Об этом ТАСС сообщили в организации. По информации ТАСС, до конца недели решение по этому вопросу вынесет и Международный союз биатлонистов. Запрет на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж должен вступить в силу уже в предстоящем сезоне, старт которого запланирован на конец ноября. Однако устройство, которое должно использоваться для проверки инвентаря на содержание фтора, так до сих пор и не представлено. Его презентация должна была состояться в сентябре, но по техническим причинам ее перенесли на неопределенный срок. Главный сервисмен сборной Финляндии по лыжным гонкам Мартин Нургорт ранее сообщил, что запрет на использование фтора вступит в силу только со следующего сезона. В России предстоящий сезон предлагается сделать переходным, ввиду, опять же, отсутствия устройство для проверки. Даже если его действительно презентуют в октябре-ноябре, до старта сезона останется слишком мало времени. Будет невозможно снабдить регионы страны этим аппаратом и обучить персонал. Кроме того, в распоряжении региональных команд остаются большие запасы вторсодержащих веществ и есть проблемы с очищением от фтора всего оборудования, которое используется при подготовке лыж к соревнованиям. И еще одна новость из Норвегии и лыжных гонок. Дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петера Нортуга, подозреваемого в хранении наркотиков, передано в прокуратуру. Об этом сообщило в пятницу норвежское телеграфное бюро. Предполагаем, что решение по выдвижению обвинения будет принято до Рождества, сказали бюро в полиции. Нортугу вменяется нарушение по двум пунктам – превышение скорости и хранение наркотиков. Ранее полиция сняла с него подозрение в том, что он находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, когда его остановили полицейские. Это произошло 13 августа. Полицейский патруль остановил Нортуга за езду на скорости свыше 200 км в час на участке с ограничением 80 км в час. Однако в анализе, взятом у него в тот день, не было найдено следов одурманивающих веществ. Сам Нортуг сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество кокаина. Петер Нортуг – один из лучших лыжников современности. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл 2 золота, серебро и бронзу. Он становился чемпионом мира 13 раз, и это рекорд среди мужчин. Также на его счету 3 серебра чемпионатов мира и 2 победы в общем зачете Кубка мира. Лыжную карьеру Нортуг завершил в декабре 2018 года. Екатерина Маловичко, программа «Стадион».
Профессия комментатора – профессия сложная, нервная, часто критикуемая. Но вместе с тем, если комментаторы обретают любовь народную, то уж, как говорится, на века. Однако профессиональных премий до недавнего времени у людей этой профессии не было. Все изменилось в 2017 году, когда была создана Российская ассоциация спортивных комментаторов. А уже в 2018-м, после чемпионата мира по футболу, состоялась и первая премия «Голос спорта». Кстати, комментаторы радиохолдинга ВГТРК Александр Неценко и Николай Саприн победили в номинации «Лучший парный репортаж». Сейчас настала пора второй по счету премии «Голос спорта». О подготовке рассказал генеральный директор Ассоциации спортивных комментаторов России Алексей Ефимов.
Подготовка ко второй церемонии премии «Голос спорта» идет непросто. Обстоятельства всем понятны, но тем не менее мы работаем и надеемся, что премия пройдет на хорошем уровне. Отрадно отметить, что уже сейчас в народной номинации голосование идет на портале «Спортэкспресс». Проголосовало более 100 тысяч человек, а голосование еще не закончено. Там идет упорная борьба. И отрадно, что у премии появляются партнеры, мы всем благодарны. Будут и другие сюрпризы. Следите за онлайн-трансляцией церемонии премии, опять же, на портале «Спортэкспресс».
Всего номинаций 15. Здесь и премия Нины Ереминой «Женский голос спорта», специальный приз «Золотой голос» и премия «Голос спорта регион». Есть и нововведение, о котором рассказал Алексей Ефимов.
Во все времена и в любой профессии молодым везде у нас дорога, но старикам не всегда и не везде у нас почет и уважение. Именно поэтому Ассоциация спортивных комментаторов, Президиум Ассоциации приняла решение о создании фонда поддержки комментаторов-ветеранов. Мы объявляем об этом официально, и первые шаги в этом направлении уже сделаны. Есть люди в нашей профессии, которые сделали так много и достойны такого большого уважения, что нельзя это не отметить. Мы начинаем это делать уже точно, конкретно, с цифрами и фактами.
Остается добавить, что торжественная церемония вручения премии «Голос спорта» состоится 17 октября. И не забудьте отдать свой голос за любимого комментатора.
Насыщенными, но интереснейшие новости оказались последние часы в UFC. Во-первых, выступление одного из ведущих российских бойцов Ислама Махачева на предстоящем 24 октября турнире UFC 254 оказалось под угрозой срыва. Его соперник Рафаэл Дос Аньос подхватил коронавирус. Махачев очень заинтересован в том, чтобы все же выступить на бойцовском острове. Посему уже предложил сразу троим потенциальный поединок. Вызовы получили Майкл Чендлер, Чарльз Оливейра и Дэн Хукер. А менеджер Хабиба Нурмагомедова попытался отработать и еще один адресат. Как дела, Тони? Ближе всего к Хабибу находится Махачев. Сейчас Дос Аньос выбыл. Хотел бы принять этот бой? Спасибо, сэр, написал агент Хабиба. Тем временем очередную волну хайпа пожелал оседлать известный серфер «Хайп океана» Конор Макгрегор. Ирландец, заявивший ранее о своем выходе на пенсию, предсказуемо в мгновение ока переобулся в действующего спортсмена и принял предложение о реванше со стороны Дастина Порье. «Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о бое с тобой, но сказал, что поединок должен состояться в этом году. Учитывая недавние травмы, буду готов к 21 ноября, а также в любую дату в декабре», — написал ирландец в Твиттере. Но на этом Макгрегор не остановился и пообещал перевести в благотворительный фонд Порье аж полмиллиона долларов. «Кажется, что нас ожидает захватывающее окончание года в ведущем промоушене мира». Дмитрий Калугин, программа «Стадион».
На этом все. У микрофона был Андрей Кудряшов. До встречи.